Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Мария Меркулова, Алексей Тимофеев в студии. Сегодня мы говорим о вирусах, о вирусологии, о эпидемиологии в связи с тем, что 17 февраля 1859 года родился Николай Федорович Гамалеи. Именно он первым в России осуществил массовую вакцинацию, разработал прививку на основе инактивированных вирусов и испытал ее на себе. Сегодня именем врача назван Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии, который первым в мире разработал вакцину против нынешнего коронавируса «Спутник Ви». В общем, о вирусах, уроках эпидемии и возможных грядущих инфекционных вызовах поговорим с доктором биологических наук, зав. Лаборатории вирусов и микроорганизмов Института микробиологии имени Виноградского, профессором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Андрей Литаров с нами на прямой связи. Андрей Викторович, здравствуйте.
Приветствуем.
Добрый день, Максим, Мария.
Да, Алексей и Мария здесь, в студии, да. Андрей Викторович.
Алексей и Мария, простите.
Да никаких нет, проблем, ну что вы, господи. Что ученые знают и чего не знают о вирусах сейчас?
Вы знаете, мир сейчас, состояние науки, оно кардинально отличается от того, что мы видели, когда работал Николай Федорович Гамалей. И, к счастью или к сожалению, нету очевидного вопроса, что вот что мы не знаем. Да? Вот, соответственно, нет, естественно, есть много интересных каких-то проблем, которые не решены, но некого вот общего глобального вопроса, вот мы бы очень хотели это узнать, но мы знаем, что это есть, но так сказать, пока не знаем. Вот такого сложно выделить. Единственное, что, наверное, здесь можно отметить, и, кстати, интересным образом этот сюжет связан с деятельностью Гамалеи. Дело в том, что помимо всех замечательных достижений, которые у него случились, есть некое достижение, которое у него не случилось. В 1899 году Николай Федорович опубликовал статью очень интересную, в которой при современном прочтении совершенно понятно, что он имел дело, что он работал с вирусами, которые заражают бактерии. Бактериофагами, так называемыми. Но он не интерпретировал свои открытия таким образом, и фаги были открыты спустя там, почти 20 лет Туортом, а потом Дерелем на Западе. Сейчас мы на самом деле понимаем, что вирусы – это самая распространенная вообще биологическая сущность на планете. Вот если вы возьмете какой-то там биологический объект случайно, то с очень высокой вероятностью, если вы будете делать честно случайно, это будет вирусная частица. Их на Земле там порядка 10 в 31 степени. И когда пытаемся мы разобраться с тем, на что они похожи, выясняется, что разнообразие существующих вирусов настолько велико, что большую часть мы даже с трудом вообще можем опознать генетически, что это, наверное, вирус. Значит, а вот как он выглядит, как он там себя ведет, понять так не понимая, не получается. И поэтому главное неизвестное, наверное, это размеры и прочий характер вот этого глобального разнообразия. Почему это связано с тем самым открытием, точнее, не открытием Гамалеи? Дело в том, что подавляющее большинство вирусов на нашей планете – это вовсе не вирусы людей, это на самом деле вирусы микроорганизмов.
Значит, и потом, если они мутируют, они передаются уже и
человеку.
Человеку. Ну, там, по цепочке.
Ни в коем случае. Вирусы бактерий человеку передать невозможно никак. Во всяком случае, ничего подобного неизвестно. Это совершенно особый мир, который влияет примерно на все, но косвенными путями.
Это вообще удивительная история. Вот мы с Машей говорили, ну, так сказать, мы-то по верхам два года обсуждаем, да, со специалистами коронавирус, в частности, вообще природу вирусов. Вообще удивительная вещь. Мы не можем сказать, насколько... То есть, вот так я поставил. Верен ли тезис? Мы не можем сказать, живой вирус или не живой, но его поведение в мире очень похоже на поведение
живого существа,
всего живого, да.
Вы знаете, ну, формально, повторяю, формально вирусы теперь принято считать живыми, но если этот вопрос был очень актуален в начале 20 века, когда мы не понимали, что такое вирус и как он работает, то сейчас вопрос отодвинулся в сторону, в область скорее схоластическую, поскольку мы знаем, что такое вирусы, и вы можете называть их живыми, вы можете называть их неживыми, от этого ничего не меняется. Как бы от этого не меняется ничего в понимании. Вот, а ведут они себя, да, как биологически эволюционирующие системы со всеми вытекающими последствиями, как и все остальное, что тут дышит,
Андрей
движется.
Викторович, но если мы можем сейчас определить, что вот, да, это вирус, то есть у него есть какой-то, скажем так, портрет, да, какой-то набор элементов, которые характеризуют его именно как вирус. Если вот что-то даже новое обнаруживается, ученые смотрят, анализируют, говорят, так, это вирус. Почему же нельзя тогда какую-то универсальную штуку придумать? Я сейчас как абсолютный обыватель задаю вопрос, которая бы... не знаю, ломала ему, условно говоря, хребет, если этот вирус начинает угрожать человеку. Почему нет какого-то единого крючка, который бы просто остановил, если у них у всех единая структура, потому что они все вирусы?
Вы понимаете, Мария, дело в том, что ну, сейчас вы явно спрашиваете про вирусы людей, да? Не про вирусы,
те, которые вот уже в популяции угрожают человеку.
Давайте вернемся к вопросу, что такое вирус по определению. Вот мне очень нравится определение, которое возникло в начале 20 века, что вирус – это трансмиссивный ген. Но если выражаться современным языком, конечно, не ген, а генетическая программа. Вот что-то сродни там, компьютерному вирусу – это некоторый генетический код, который поступает в клетки там, того же человека, там как-то выполняется, и от этого возникают те или иные последствия. Либо никаких, либо очень печальные, в зависимости от того, что за вирус, что за код. Значит, и вот сама частица, которую можно увидеть в электронный микроскоп, вирион так называемый, значит, это исключительно такая молекулярная машинка, задача которой всего лишь доставить этот код по назначению.
Так.
В пределах этого определения вариантов дизайна машинки довольно много. То есть у них нет одного универсального элемента, который позволил бы их причучить сразу всех. А разнообразие вариантов этого, так сказать, вредоносного, в кавычках, поскольку я не сторонник воспринимать вирусы как враги, мы с ними...
Да, мы с ними живем постоянно, да-да-да, взаимодействуем, сосуществуем, конечно. Угу.
Да, и если посмотреть на вирусы и бактерии, сейчас уже очень хорошо понятно, что это не враги, это скорее заклятые друзья. Там, значит, очень сложные взаимоотношения. Вот, но вот в нашем случае мы не можем найти универсального решения, потому что они разнообразны. И еще один момент, он немножко сродни проблеме рака. Этот код выполняется не где-то там на Марсе, он выполняется в клетках самого человека. И, соответственно, лекарство против вируса должно бить специфически, оно должно отличить процессы собственные и очень похожие, связанные с выполнением этого вот самого программного кода. Ну, так же, как и в компьютере, да, если у вас компьютер заражен вирусом, вы, конечно, можете разбить его топором, и это решит проблему, но, к сожалению, вы не сможете дальше пользоваться компьютером.
Угу.
Вот, и в этой связи действительно приходится говорить, что да, вот у этого вируса есть такое-то там слабое звено. Вот, например, там вирус иммунодефицитов человека есть так называемая обратная транскрипция, которая у нас, в общем, тоже есть, но нам она не очень нужна. Соответственно, мы без нее можем обойтись. Поэтому можно подобрать там лекарства, которые нарушают именно этот процесс, и даже вот появились первые случаи о полном излечении.
Наглядно очень объяснили, Андрей Викторович. Мало времени у нас, к сожалению, остается. Очень интересно. Ну, правда, прям дико, так сказать. Ну,
для меня
это космос.
Да, сейчас поняла, что люди тоже все разные, но если человека можно, грубо говоря, убить одним и тем же методом любого, то с вирусами так нельзя.
Нельзя, не получится. Андрей Викторович, ну вот тоже такой обывательский вопрос. Ну, много же разговоров ходит. А зачем вообще ученые этим занимаются, вот развитием вирусологии, создают, так сказать, вирусы. Ответ очевиден для того, чтобы понимать, как с ним бороться, но не слишком ли это опасный
создают вирусы, особенно вот этот пассаж.
Нет, но мы же знаем статью из Science, да, на которую ссылались многие конспирологи.
Ну, в этом смысле,
что нынешний коронавирус искусственно создан.
Смотрите, давайте все-таки поаккуратнее. Изучение вирусов вовсе не сводится к проблеме болезни. Как я вам сказал, вообще большая часть вирусов болезни никаких не вызывает. Угу. Но это ремарка. Да, второй момент. Значит, что значит создают? В принципе, для того, чтобы понять, как что-то работает, очень удобный путь. Давайте мы что-нибудь в нем поменяем и посмотрим, как это отразится. Ну, не что-нибудь как попало, да, вот гипотезу какую-то проверяем. И это нормально, это естественно, и нет в этом никакой специфической опасности. Значит, вы, наверное, спрашиваете о весьма специфической области исследований, так называемой, я не знаю, как сказать по-русски, gain of function research, когда люди специально пытались научить вирусы, те же летучих мышей, заражать клетки человека, чтобы доказать наличие такой потенциальной опасности. Значит, я не специалист по этим типам вирусов, я-то занимаюсь вирусами бактерий, как вы, наверное, догадались, из названия лаборатории. Да? Значит, и там совершенно другие расклады. А в этой биологии, ну, мне кажется, что это немножко сродни проблеме торговли угрозами. Это некоторый такой важный компонент жизни в науке, потому что, чтобы привлечь внимание и ресурсы к вашим исследованиям, вам надо убедительно доказать, что то, что вы делаете, связано с какой-то угрозой. В данном случае совершенно реально, как мы видим. Вот, но...
Андрей Викторович, дорогой, простите нас ради бога, нам нужно завершать, но в целом мысль ясна.
Спасибо,
да, спасибо большое. Андрей Литаров, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биофака МГУ, был с нами на прямой связи из лаборатории вирусов Института имени Виноградского.